Профессионал.
Ну что, мы начинаем. Это рубрика «Профессионал». У нас в эфире действительно настоящий профессионал своего дела. Архитектор Евгений Герасимов, руководитель архитектурного бюро Евгений Герасимов и партнеры, автор концепции, которая разработана по заказу Ford Group, концепции реконструкции и развития гостиного двора. Добрый день.
Добрый день.
В студии «Фонтан Кофис» Ольга Маркина, Николай Нелюбин. И с чего мы начнем? Мы понимаем, что на МИПИМ, собственно, эта концепция получила одобрение и поддержку со стороны представителей, собственно, Кабинета министров. Так ли это? И насколько это для вас было неожиданно, приятно, неприятно?
Нет, безусловно, приятно. Я слышал, что у стенда компании Ford Group, у проекта реконструкции гостиного двора, то есть проект, подготовленный нашей мастерской, надолго задержался министр строительства Российской Федерации господин Мень и подробно его осмотрел и высказал свое одобрение и поддержку этому проекту. Для меня это было неожиданно и приятно.
Мне кажется, гостиный двор – это один из символов Петербурга, и поэтому жителям северной столицы очень грустно видеть нынешнее состояние гостиного двора. Такое ощущение, что вот как с советского периода, собственно говоря, все начало потихонечку разрушаться, так вот оно и находится в плачевном состоянии по сей день. Но очень важно сохранить историческую составляющую. Я так понимаю, что в вашем проекте это все учтено.
Безусловно. То есть мы опирались на тот список предметов охраны, который на сегодняшний день существует. Мы предлагаем, безусловно, сохранить архитектуру и конструкции внешнего периметра гостиного двора. Мы предлагаем, скажем так, сохранить и во многом восстановить изуродованные сегодня фасады внутреннего периметра и сохранить тот внутренний домик комитета по управлению гостиным двором, который тоже является предметом охраны, вот, который находится на территории внутреннего двора гостинки, в котором, я уверен, большинство жителей города не бывали.
Я тоже так думаю.
Да, и не догадываются даже, что там происходит. А происходит там, в общем, стыд, позор и разруха.
То есть это вот мы сейчас, собственно, энная серия вот этого конфликта между мажоритариями, миноритариями, теми, кто управляет гостиным двором, потому что, как мы понимаем, те, кто в значительной степени управляют этим объектом, их все устраивает.
Ну, судя по
тому,
хотя
у них есть своя концепция, подготовленная другими.
Знаете, архитекторами. Я как горожанин смотрю на то, что происходит, и если те люди, которые управляют гостиным двором десятилетиями, там, ничего особенно не делают, ну, значит, их, видимо, все устраивает.
Но... А что вы знаете, собственно, об альтернативной концепции? Город Петербург — город, где архитектор знает очень хорошо. Насколько я понимаю, альтернатива — это Никита Евейн.
Я бы не сказал, что альтернатива Евейн. Альтернатива — это концепция, подготовленная студией Никиты Евейна.
Вот. Вы знакомы с этой работой?
Да, я знаком с этой работой.
Я понимаю, что, видимо, как-то коллегу там критиковать.
Да, это некорректно, потому что,
да,
я думаю,
же,
любой архитектор, скажем, воплощает в жизнь замыслы заказчика просто в своей собственной трактовке. Ну... Вот, поэтому я буду говорить о том, чем отличается наша концепция от концепции, подготовленной, скажем так, мажоритариями гостиного двора.
Итак, несколько вопросов в этой связи автоматически возникают. Мы говорим про исторический гостиный двор. Можно ли сказать, чего ваша концепция предполагает вернуть, воссоздать, сохранить из именно того, что было в историческом здании гостиного двора?
Наша концепция предлагает...
Не знаю, по пунктам. Вы сказали про внутренние дворы, внутренние, да, фасады. Вы сказали про домик. Что еще?
Да. Восстановить архитектуру, то есть внешний вид внутреннего периметра гостиного двора.
Акцент на внутреннюю часть.
Да, вернуть галереи внешнего периметра, то есть люди ходили по внутренней галерее, которая сейчас не существует.
И это очень давно уже, насколько я помню,
да,
не существует.
И самое главное, это вдохнуть жизнь во внутренность гостиного двора. То есть сейчас люди за внешний периметр практически не попадают. На самом деле там всегда бурлила жизнь, и люди попадали во внутренний периметр. Там были и оптовый рынок, там были и склады. То есть гостиный двор со своего основания задумывался и был воплощен именно как если в сегодняшней транскрипции, как многофункциональный комплекс.
А что там будет по вашему проекту? Что внутри гостиного двора?
Внутри, то есть мы предлагаем застеклить, то есть накрыть стеклянной крышей вот то внутреннее пространство, то внутреннюю улицу и двор тоже. Первое — это улицу, которая между внутренним периметром и внешним периметром гостиного двора. То есть здесь не надо ничего придумывать. Вот пример ГУМа в Москве, да? Вот просто остекленный периметр, согласитесь, там комфортно ходить, все прекрасно работает. Зачем изобретать велосипед? Можно просто сделать так же. Сделать эскалаторы на второй этаж, галереи, пешеходы. Это первое. Второе, что даст возможность людям ходить в любую погоду, увеличит в два раза, как минимум, количество торговых площадей, то есть вовлечение в оборот внутреннего периметра гостиного двора. Это первое мероприятие. Второе мероприятие — это перекрытие и приведение в порядок внутреннего двора, то есть на котором можно, опять же, сделать и торговлю, и, скажем, многозальный кинотеатр, и пространство для детей большое, и пространство для любого рода активности. Можно проводить театральные представления, можно проводить там, я не знаю, там любые флешмобы и все что угодно, кафе, рестораны, супермаркет. То есть гостиный двор нужно сделать доступным для людей на всей своей территории и всепогодным, и всесезонным.
Мне кажется, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Да,
и
конечно.
Сегодня у нас такая возможность будет. Напомним, что в гостях у нас Евгений Герасимов, архитектор, руководитель архитектурного бюро Евгений Герасимов и партнер. А также напомним, что мы в прямом эфире, и нам можно задавать вопросы прямо сейчас. Мы постараемся на них ответить.
У нас есть видеоролик, как мы понимаем, это промо, которое подготовлено для того, чтобы объяснить, какая судьба ждет гостиный двор. С этого начнем. Потом у нас еще будут фотографии, которые мы, конечно же, посмотрим. Ну а пока промо-ролик.
Профессионал. Напомним, архитектор Евгений Герасимов у нас в эфире. Мы говорим о том, как может выглядеть в будущем гостиный двор. Вы только что сейчас увидели промо-ролик. И я так понимаю, что в каком-то смысле историческая справедливость будет восстановлена. По крайней мере, гостиный двор будет доступен народу, то бишь нам целиком. Это раз. Но вот у меня вопрос. А если мы окунемся в историю, то как давно нам недоступны эти площади? То есть я вот что-то не помню даже в своем детстве, чтобы кого-то пускали внутрь гостиного двора, в те самые внутренние дворики.
Да, так я думаю, что он, скажем так, становился все менее и менее доступным уже так при советской власти. То есть он к концу 19 века был реконструирован. То есть Альберт Бенуа сделал ему новые фасады с Невского проспекта. Там такой новый купол. Ну, в духе времени он был так приукрашен. Но по внешнему периметру были дорогие лавки, магазины. Внутренний периметр — это были, скажем, лавки подешевле, склады и оптовые лавки. И внутри тоже были склады, то есть разгружались там транспорт. Вот, были какие-то, ну, такая уже торговля более такого мелкого пошиба. Но все равно, то есть он весь работал, он весь был доступен людям. То есть, а потом в результате реконструкции, уже по войну он сильно пострадал, гостиный двор. И после реконструкции 54-го года, то есть он уже стал примерно вот похож на то, что есть сейчас. И в 67-м году запустили метро. То есть, и, соответственно, в 50-х годах вот изменили вот эту структуру торговли, когда он стал вот таким вот проходным по внешнему периметру. Mm-hmm. Вот. А внутренний периметр оказался, по сути дела, закрыт, и тем более уже двор.
Ну, насколько я знаю, там существует еще Академия музыки, да, по-моему, имени...
На нее никто не покушается.
То есть это как-то все будет
совмещено?
Да-да-да,
мы интегрируем, да. Если эта институция, скажем, будет продолжать существовать, на что я надеюсь и всячески ей желаю, вот, то мы учитываем это в нашей концепции, что она должна существовать, как сказал, процветать, и наоборот, мы делаем для ее существования еще больше, более лучшие условия, потому что мы обеспечиваем нашей концепции доступ людей из метро не вот сегодняшним одним узким коридорчиком на Садовую линию, а мы предлагаем из метро прямо через там широкое пространство, то есть попадать сразу во внутреннюю торговую улицу.
То есть разрушить витраж?
Скажем так, его перестроить.
Ага.
То есть на месте витража сделать проход, а витраж сохранить и перенести в другое место.
А если мы вспомним, какого у нас периода этот витраж?
Я думаю, это 60-х,
да,
годов,
это же 70-х,
да,
годы.
Такое кровавое воскресенье, да.
Отлично. То есть я понимаю, что в результате жители нашего города и также гости нашей северной столицы получат огромное дополнительное пространство.
Да, они получат огромный многофункциональный центр, где торговля будет увеличена в 4 раза, то есть с сегодняшних 15 тысяч квадратных метров до 60 тысяч квадратных метров. Они получат 60 тысяч общественного пространства, где будет и трехэтажный подземный паркинг, и, как я сказал, и кинотеатры, и театральные залы, и пространство для детей. Вот, и все-все-все.
То есть это будет торгово-развлекательный комплекс?
Да, именно современный. Не обязательно развлекать, там можно сделать и театральные студии, и библиотеки. То есть, вот, то есть все на сегодняшний день существующие формы досуга, учебы, времяпровождения.
У нас есть несколько фотографий, которые мы можем посмотреть. И вот, собственно, одну из них я сейчас разглядываю и понимаю, что вот эта история, которую мы видим прямо, да, вырастающая как дерево из земли, уходящая на крыши, ну вот чисто вот по-человечески немножко меня смущает и беспокоит. Объясните мне, почему этого делать не нужно и почему именно такое решение вы предлагаете?
Вот смотрите, если вы откроете чуть-чуть другую фотографию, скажем так, с более широким взглядом на пространство.
Сейчас. Вот, наверное, вы имеете в виду вот этот кадр.
Ну, например, этот, да. Вот, то мы видим общую затею. Это внутренний двор с домиком управления гостиным двором. Сейчас
да,
там находится часовня, насколько я понимаю. Вот, то вот это так называемое дерево, да, оно вырастает вокруг вентиляционной шахты метро. По условиям гражданской обороны, ее нельзя застраивать, да? То есть это вентиляционная шахта.
Ну и приближаться к ней, по-моему, тоже не очень важно.
Так, а мы же не строим здание. Мы строим легкую конструкцию вокруг нее, то есть она находится на воздухе. И мы из этой конструкции вырастающей накрываем таким сетчатым стеклянным куполом все пространство гостиного двора. И видите, делаем здесь и вниз заглубляемся амфитеатр. То есть это будет разноуровневое, очень интересное, очень комфортное пространство, общедоступное для жителей города, то есть в любое время года. Вот.
Собственно, что касается этого купола, сразу хочется какие-то параллели попросить вас привести с объектов, где это есть, где это, ну, где это работает, где это нормальная практика.
Понимаете, практика перекрытия пространств и создания комфортного пространства, она не сегодня началась. Ведь в нашем городе это традиция, можно сказать.
Пассаж,
то есть создание пассажей, да.
Исторически.
Да. Пассаж, что из сегодняшних примеров, например, перекрытие внутреннего пространства комендантского дома в Петропавловской крепости. Казалось бы, да, квинтэссенция там, исторических там, памятника нашего города, откуда начинался город. Перекрыли пространство внутреннего дворика. Что-то испортилось? Нет, наоборот, пространство стало еще привлекательней. То есть вся старина осталась на месте, наоборот, заиграла новыми красками. Из примеров, ну, например, в Лондоне там, перекрытие внутреннего двора Британского музея или там площади перед вокзалом Кинг-Кросс. Вот. Это можно посмотреть, это можно съездить посмотреть, можно посмотреть в интернете.
Хорошо. А вопрос, который нам подсказывают наши слушатели. Скажите, пожалуйста, Евгений, слушатель Юрий нас спрашивает, как все это чистить, переформулируя, насколько тяжело с точки зрения коммуникации и расчистки захламленных внутренних территорий будет подготовить объект к реконструкции.
Ну, безусловно, это большая кропотливая работа, но там не нужно, скажем так, особенно ничего чистить.
То есть вот. Ситуация сейчас, на ваш взгляд, требует серьезной подготовки, если согласиться с тем, что этот проект вот берет и начинает реализовываться.
Ну, понятно, что он должен реализовываться частями, то есть за несколько лет. Но технологически это все возможно. То есть здесь не надо взрывать там, 10-этажных домов или там, демонтировать там, огромное количество там, каких-то поздних построек, как, скажем, территории наших там каких-то заводов.
Ну вот у меня вопрос такой практический. Насколько сейчас в такой экономический кризис актуальна тема реконструкции гостиного двора в Петербурге? По вашему мнению?
Ну, знаете, я не экономист, не маркетолог, не...
Я имею в виду, что насколько высока в процентном соотношении к городскому бюджету стоимость этого проекта?
Ну, вы знаете, насколько я знаю, этот проект собирается осуществляться, если будет на то политическая воля, не за бюджетные деньги. То есть компания Ford Group, насколько я знаю, собирается именно привлекать инвестиции сторонние, а не бюджетные под этот проект. И, насколько я знаю, они абсолютно уверены, что это возможно и что это интересно инвесторам. Потому что местоположение уникальное, да, мы согласимся, что есть центр города.
Конечно.
Это и есть перекресток Садовой и Невского проспекта. То есть мы знаем, что да, есть прямые конкуренты, это суперуспешный центр Галерея и Стокман. Вот, но люди не боятся вот, именно предлагать такой проект, значит, уверены в его успешности, и судя по тому, что компания Ford Group оперирует там десятком крупнейших торговых центров в нашем городе, я думаю, что это профессионалы, и они знают, о чем говорят.
Сделаем небольшую паузу. К середине часа мы незаметно подошли вместе с нашим гостем Евгений Герасимов. В прямом эфире на Фонтанку офис, архитектор, руководитель архитектурного бюро Евгений Герасимов, партнеры и главный автор концепции, которая разработана по заказу компании Ford Group, концепции реконструкции гостиного двора по просьбе нашего гостя Агаты Кристи с треком «Я буду там». Подтексты, наверное, в названии этой композиции искать мы не будем, просто ее послушаем и потом продолжим.
Мы продолжаем наш прямой эфир и говорим сегодня на тему, которая, мне кажется, должна волновать любого жителя нашей северной столицы. В гостях у нас архитектор Евгений Герасимов, руководитель мастерской Евгений Герасимов и партнеры. И, конечно же, мы говорим о гостином дворе. На мой взгляд, действительно одном из символов нашей северной столицы. И, как мы уже посмотрели промо-ролик, не сильно изменится историческая составляющая, но все благо цивилизации в этом смысле мы увидим. То есть будут у нас и эскалаторы, и будут у нас и прекрасные стеклянные крыши. Вот у меня, кстати, вопрос такой простой про стеклянные крыши. А не будет ли жарко в солнечные дни?
Нет, ну что, во-первых, у нас не такой жаркий город. Ну, нам ведь не жарко в Пассаже, да? Нам не жарко в Стокмане, нам не жарко в галерее. То есть современные системы вентиляции вполне позволяют сделать пребывание там комфортным в любое время года. И мы понимаем, что людям, наоборот, некомфортно ходить в шубах, да, из лавки в лавку, перебегая по улицам. Вот. А людям комфортно или оставить, например, верхнюю одежду у себя в машине, да, остановившись в подземном паркинге, или сдать ее в гардероб и потом пройтись по магазинам, посидеть в ресторане, зайти в кино или там пойти в фитнес-клуб или там в салон красоты.
Ну вот хорошо, что вы об этом заговорили, потому что пересечение Садовой и Невского проспекта — это, наверное, одна из самых животрепещущих проблем в смысле парковки машин. Как вы предполагаете решать эту проблему?
Мы предполагаем сделать трехуровневый или как минимум двухуровневый
подземный
паркинг и сделать в него два въезда и выезда. Один с Садовой улицы, а другой на Думскую улицу. Там между, вот там есть такое новообразование, видите, как это называется, по-моему, перинные ряды.
Да.
Такое, на мой взгляд, очень странное с точки зрения архитектуры и с точки зрения торговли заведение.
Ну, с точки зрения торговли точно странное.
Вот. Оно, мне кажется, и странно родилось, и странно выглядит. Но, тем не менее, между ним и гостиным двором есть на сегодняшний день совершенно мертвая зона, где вполне можно сделать загрузку гостиного двора, то есть прямо под землю, то, что мы видели на ролике компании Ford Group, и туда же сделать выезд, например, с Садовой сделать заезд, и чтобы не было пробок, то есть люди могли беспрепятственно с Садовой заезжать сразу в паркинг, то есть в арку, и сразу опускаться. В подземную, а выезжать уже на Думскую.
А метро не помешает в данном случае?
Метро, наоборот, только помогает.
Хорошо, что уже все.
Нет, конечно, мы не трогаем зону метро паркингом. По нашему проекту не доходит до зоны влияния на конструкции метрополитена. И из метро люди, скажем, могут весь людской поток сразу может попадать в гостиный двор, что делает необязательным, собственно, наличие автомобиля, потому что, согласитесь, транспортная доступность гостиного двора наилучшая, да?
Конечно, это безусловно, со всех сторон.
Со всех сторон, да.
Что касается общественного
города,
транспорта и что касается...
То есть все туристы, все, кто работает в центре, то есть гостиный двор — это действительно вот самое сердце города.
Ясно. Будем надеяться, что и проблему парковки мы тоже таким образом решим, потому что там, конечно, даже в связи с тем, что сейчас в Петербурге много платных парковок, эту проблему основную, к сожалению, увы и ах, не решила.
Ну вот, собственно, наш ехидный слушатель, слушатель у нас, конечно же, человек остроумный, напоминает нам про судьбу судебного квартала. И, как мы понимаем, к этому кварталу, собственно, к этому проекту вы тоже имеете отношение, да?
На сегодня могу сказать следующее.
Какова ситуация, да, сейчас?
Да, на сегодняшний день ситуация следующая. Мы после долгих переговоров и размышлений, скажем, на сегодняшний день начали работу над концепцией архитектурной судебного квартала. Вот, по заказу генпроектировщика этого квартала компании «Сатурн».
Так, и, собственно, вопрос, который наш тот самый ехидный пользователь формулировал, не повторит ли гостинка судьбу вот этой территории, которую сейчас люди наблюдают. Судебного квартала нет, а вот эти горы и кучи там мы очень долго видели.
Ну, вы знаете, это два... Я не могу отвечать за судьбу таких больших строек, потому что не я распоряжаюсь этими деньгами, это этими понятно. Зданиями. Да.
Но вы же понимаете, на что люди намекают. Любая люди новая глобальная стройка — это
да, вызывает опасения. Да, да, безусловно. Поэтому в чем коллизия судебного квартала? Что начиналось это как набережная Европы. Да? Это был коммерческий проект ВТБ. То есть перемещение из центра города Государственного института прикладной химии, да, опаснейшего,
да,
в общем,
да,
объекта.
Да.
Разве это не благо? Безусловно, благо. Создание там пешеходной набережной, разве не благо? Благо. Создание там жилья, магазинов, ресторанов и театра для нашего уважаемого Бориса Яковлевича Ейфмана. Безусловно, благо. Но этот проект был остановлен, и государство решило, что здесь будет судебный квартал. Все началось снова. На сегодняшний день задание на состав зданий этого судебного квартала снова поменялся. То есть нужно менять концепцию. И вот, как я сказал, что мы после долгих переговоров, да, и рассуждений, и обсуждений, и вот сейчас по заказу генпроектировщика московской компании «Сатурн» снова вместе с бюро «Спич» взялись за эту работу. Когда будут ее первые результаты, она, безусловно, будет показана общественности.
Ну вот сейчас, в конце марта 2016 года, мы можем какие-то наметить временные рамки, точки, когда мы должны ждать новостей, и именно поэтому?
Хотя бы по проекту. Кто, так сказать, будет делать?
Я думаю, что некие, скажем, концептуальные предложения будут показаны, я думаю, в течение апреля.
То есть до конца весны мы уже узнаем, что планируется там сделать.
Хорошо. Думаю,
прекрасно. Да. А мы можем сделать на нашей территории, на Фонтанку офис, например?
Я
или
думаю,
там какие-то есть обязательства?
Вы знаете, я являюсь субпроектировщиком. Есть генпроектировщик компании «Сатурн», есть заказчик, это управление делами президента Российской Федерации.
Вы им передайте, что мы с удовольствием выступим теми, кто предоставит площадку для формирования города.
Передам, но я думаю, что это будет широко освещаться и обсуждаться. Я думаю, если на то будет воля заказчика, мы готовы показывать, скажем, концепцию, над которой сейчас работаем, где угодно и как угодно, в любом формате, в любом обществе.
Хорошо. Ну, как мы выяснили, этот проект кризис совершенно не затрагивает, то есть даже если кризис и идет, то, в общем-то, найдутся инвесторы, которые вложатся средствами. Что касается архитектуры вообще городской, что сейчас происходит? Как повлиял кризис в целом на новые проекты? Что-то строится, что-то проектируется.
И проектируется, и строится. Безусловно, кризис повлиял на строительную отрасль. Мы, как люди, непосредственно соприкасающиеся, то есть обслуживающие строительную отрасль, начинается, естественно, с проекта. Вот, любое строительство. Видим, что проектов стало меньше. Да? Заказчики стали все осторожнее.
Что логично.
Да, что логично. Безусловно, когда были, скажем, относительно дешевые западные кредиты, да, все было проще и увереннее. Курс рубля был другим, то есть покупательная способность населения была несколько другой. Сейчас все, конечно, стало сложнее, но сказать, что жизнь совершенно замерла, не могу.
То есть что-то происходит,
есть, да? Происходит и строится, у нас есть новые проекты. Новые проекты развивают и наши традиционные заказчики, компании ЛСР, и компания «Легенда», и другие заказчики. Вот. Так что сказать, что строительная отрасль совсем умерла или находится на грани выживания, я вот по нашей работе, к счастью, не могу.
Ну а что мы можем, мы можем говорить вообще об изменении облика Петербурга, в ближайшем, десятилетии? То есть что планируют градостроители? Каким образом изменится наш город?
Знаете,
разрушили много, что будут строить?
Может быть, вопрос вам как члену градостроительного совета, да? То есть вы же видите тенденцию, какие-то движения, замедления, ускорения. Вот сейчас какова ситуация? И исходя из этого, что мы видим лет через 5-10?
Знаете, вот когда вы говорите, что разрушили много, да, я не согласен с тем, что много разрушили. Да, что-то разрушили необоснованно. Вот я против разрушения всего ценного, но я считаю, что здесь должен скажем, преобладать здравый смысл. Потому что на сегодняшний день, и это законодательно закреплено, что все, что построено до 17-го года, да, знаете, вот рубеж, то считается историческим зданием, которое должно остаться. То есть любой сарай, вот кирпичный,
да? То есть, ну, вы имеете в виду, что есть некий перегиб в сторону...
Да, есть перегиб, безусловно, есть перегиб.
Вами, да.
Любой сарай, построенный до 17-го года, это хорошо. Его нельзя трогать, его нельзя сносить, на его месте нельзя строить. То есть, а все, что построено после 17-го года, даже теми же архитекторами, да, как будто это вдруг стали другие люди, как будто то, что они делали до 17-го года, это памятники архитектуры, а когда то же самое, что делал человек после 17-го года, это уже ничто и не подлежит охране. Вот, согласитесь, это абсурд.
Да, да, это
и
есть момент.
И вот такое нагромождение абсурдных положений в сегодняшнем законодательстве, безусловно, тормозит развитие города. Поймите меня правильно, еще раз, я за то, чтобы оставить все ценное, но я против того, чтобы сохранять все подряд.
Очень сложный вопрос. У нас же многие здания находятся под охраной ЮНЕСКО, которые очень трудно...
Никто на них не посягает. Но мы должны понимать, что мы не сможем 5-миллионный мегаполис превратить, знаете, в такой музейчик. Замороженные.
Это очень трудный вопрос, потому что, грубо говоря, а где те самые объективные судьи, которые говорят, что вот это здание необходимо...
Объективные судьи — это профессионалы, понимаете?
Вы же понимаете, что везде возможны какие-то варианты, так сказать, дачи всяческих дружеских отмашек и всего прочего. То есть какое-то здание отдают, какое-то здание не отдают.
Тем не менее, только профессионал может взять на себя ответственность. Это как в медицине. Понимаете, понимают все, но когда ситуация критическая,
понятно,
все-таки идут к опытному практикующему врачу. Правда? Вот на уровне советов, да, готовы все,
да, конечно,
давать дружеские советы, а вот когда нужно взять ответственность на себя, тут все вдруг разбегаются и говорят, что, знаете, все-таки вот лучше туда. То же самое в любом деле. То есть, когда это решается людьми, далекими от профессии, то, мне кажется, это неправильно, которые выдают себя за глашатаев общественного мнения. Вот. Возникает вопрос, кого представляют эти люди, на основании каких документов. Вот, например, там, в той же Швейцарии, да, вот строить или не строить здание, реконструировать сейчас у них музей или оставить как есть, решается референдумом, да? Общенациональным, строить мечеть или не строить, или городским, реконструировать музей Женевы или оставить как есть, решается на городском референдуме. Да, тогда это легитимный, собственно, ответ.
А у нас почему-то этот механизм не работает, хотя он тоже прописан как возможность.
Безусловно, да. А у нас некие группы людей выдают себя за то, что вот, а мы общественность.
Может быть, именно потому, что не работает этот механизм?
Безусловно, и поэтому тоже.
Евгений Герасимов в прямом эфире на Фонтанка Офис. Мы сделаем еще одну небольшую паузу. Я напомню, что Евгений Герасимов — архитектор, руководитель архитектурной мастерской Евгений Герасимов и партнер, автор концепции реконструкции гостиного двора по заказу компании Ford Group. Эта концепция разработана, и мы сегодня узнали важную новость. В апреле мы узнаем, каким будет судейский квартал. Об этом Евгений Герасимов сказал буквально несколько минут назад. По просьбе нашего гостя еще один трек из репертуара уже несуществующего коллектива Агата Кристи прозвучит, а потом продолжим. Трек называется «Никогда».
Профессионал.
Мы продолжаем. Это прямой эфир Фонтанка Офис. У нас в гостях сегодня архитектор Евгений Герасимов. Мы говорим о тех объектах, проектах, к которым имеет наш гость непосредственное отношение. Еще одна точка на карте города. Литовский замок, или, как правильно говорить, фундамент, да, литовского замка.
Фрагмент.
Мы докажем, что жилой дом на месте литовского замка незаконный, гласит, собственно, заголовок на тематических ресурсах. Как мы понимаем, это тоже такая острая точка на карте. Что мы знаем об этом проекте сейчас и, собственно, ваше отношение к критике, в том числе ваш адрес?
Знаете, квартал ограниченный, собственно, Крюковым каналом, да, улицей Декабристов, набережной Мойки и, по-моему, Машковым переулком, когда-то на этом месте стоял так называемый Литовский замок. Литовский замок был сожжен восставшими рабочими во время февральской революции в 1917 году. А потом после пожара стоял в запустении, постепенно разрушался, и в итоге в конце 20-х годов был совсем разобран, и на его месте появилось несколько зданий. В 30-е годы вдоль улицы Декабриста сначала построили одно жилое здание, вот, с крылом на Крюков на канал. По Машкову переулку потом построили второе жилое здание, потом по Крюкову каналу появилась уже, видимо, в конце 40-х, в начале 50-х школа. И как финал уже в 60-х годах на набережной Мойки по адресу Мойка 102 появился детский садик такого силикатного кирпича. Мы помним это чудесное строение.
Чудесное в кавычках.
Безусловно, да. Вот он стоял, потом, видимо, в процессе приватизации как-то перешел в частные руки и перестал существовать как садик. И стал существовать как хостел, и на месте этого хостела застройщик, скажем, начал проектировать там какой-то жилой дом. Сначала усилиями Эрика Ванагерата, но как-то дело не заладилось. Потом попросили за дело взяться нас. Мы сделали проект, он был надлежащим образом согласован, прошел экспертизу, получил разрешение на строительство, и в процессе разборки детского сада стали копать уже землю и обнаружились фрагменты фундаментов маленькой части литовского замка.
Так, и после этого?
И после этого начались судебные тяжбы, строительство приостановилось чуть ли не на 2 года.
Вот сейчас вот как ситуация выглядит? Что вы можете сказать?
Сейчас экспертиза, которую утвердила, насколько я знаю, Министерство культуры, признала, что все-таки вот те фрагменты фундаментов не являются памятниками архитектуры, и их можно разобрать и все-таки на этом месте построить жилой дом. Это что касается формальностей. Что касается сути дела, я задаюсь вопросами, существует ли на сегодня там Литовский замок? Нет, он не существует уже почти 100 лет. Когда на месте предполагаемого сейчас жилого дома стоял детский сад силикатного кирпича, интересовали ли кого-нибудь фрагменты фундаментов Литовского замка? Нет, не интересовали. Допустим, возобладает там точка зрения, что они должны остаться. Мы что должны сейчас, вот, я имею в виду уже мы не строители, а общество, там, да, город, да, сделать? Вернуть детский садик силикатного кирпича будет лучше? Давайте поставим рядом вот фотографии бывшего детского садика силикатного кирпича и нового жилого дома, вот проект, который мы предлагаем.
А
да?
Где, кстати, можно посмотреть на ваш проект?
Например, на нашем сайте.
На
можно
сайте
да,
есть.
Конечно, все это есть в архивах там, и КГИОП, и Комитет по градостроительству. Давайте покажем вот фотографию, да, бывшего детского сада силикатного кирпича и нашего жилого дома. И устроим там всенародное голосование. Вот это и будет общественное мнение.
А опять же, сориентируйте нас по срокам. Вы говорите о том, что теперь строить в этом месте можно, да? И, соответственно, что мы знаем о том, когда и как это будет происходить?
Ну, я думаю, что если все пойдет хорошо, и вот этот, скажем так, туман абсурда рассеется, я думаю, что за год-полтора, максимум два, вот, можно будет построить достойный этого места объект.
Через 1.5-2 года у нас что, 18-й год? Это такая точка в календаре событий Российской Федерации, которая
непростая.
Обозначается термином чемпионат мира по футболу. То есть чемпионат мира по футболу дому быть.
Или ну, пока мы не можем, скажем так, я не могу на себя брать ответственность за сроки строительства, но, во всяком случае, проект готов, и на сегодняшний день, мне кажется, ничто не мешает его воплощать.
Ну что ж, у нас время, к сожалению, подошло к концу, и, собственно, мы знаем, что у вас выставка готовится в этнографическом музее, посвященная 25-летию мастерской вашей, Евгения Герасимова. Расскажите, пожалуйста, что это будет, где, когда и насколько для вас это важная история?
Да, в этом году исполняется 25 лет со дня основания компании. И как и 5 лет назад, к 20-летию нашей компании, мы устроим такую своего рода отчетную выставку. Вот, традиционно это происходит так же, как и архитектурные биеннале в музее этнографии. Это очень удобная такая комфортная площадка. Вот, это будет в начале октября. Я думаю, что это будет где-то во второй декаде октября, так предварительно мы сейчас ведем переговоры с музеем этнографии. Будет большая выставка нашей компании, где мы покажем, скажем так, все новое и лучшее за 25 лет.
И, соответственно, посмотреть на это могут все желающие.
Безусловно.
Просто прийти.
Безусловно, да. Вход бесплатный. Милости просим, да, в середине октября на нашу выставку.
На этой приятной ноте мы, наверное, сегодняшнюю беседу и завершим.
Да, просто время подходит к концу, и нам нужно читать новости в начале часа следующего. Мы говорим большое спасибо Евгению Герасимову за ответы на наши простые человеческие вопросы. Мы не профессионалы в строительной отрасли, но те темы, которые мы видим, мы, конечно же, сегодня проговорили и узнали определенные новости и по проекту реконструкции гостинки, и по Судейскому кварталу, и по другим проектам, к которым мастерская нашего гостя имеет непосредственное отношение. Евгений Герасимов был в эфире «Фонтанка Офис». Надеемся, что наш диалог будут продолжаться в прямом эфире еще неоднократно.
Спасибо, приглашайте.